Здравствуйте, дорогие друзья. Затем мы продолжаем изучать Масехет Псахим. Мы находимся Дав Далет, Амуд Бет, четыре строчки сверху. Гемара провела, что, обсуждая вопрос, можем ли мы по умолчанию утверждать, что дом, который сдан в аренду, что он по умолчанию проверен на хамец, Гемара провела Барайту, в которой написано, что мы имеем право верить даже не кошерным свидетелям, как то малолетние или женщины, верить о том, что дом проверен. Гемора исходит из понимания, что вот это свидетельство, оно ничего не значит. Другими словами, если свидетельство само по себе ничего не значит, значит, мы по умолчанию можем утверждать, что дом, у которого есть хозяин еврей, по умолчанию хозяин его проверил. На что Гемора говорит, возможно, это Тана, который сказал, что дом по умолчанию проверен, считал, что, в принципе, любой человек, он как хавер, как мудрец, касательно законов об отделении трот и масрот, он хавер, как мудрец, касательно законов о проверке хамца. Но, быть может, есть другой Тана, который будет с этим спорить. Так Гемора привела, другими словами, пока однозначного доказательства нету, но это Гемора задает вопрос. Умимай, дилма, шани, гаха, мишум, декам, риана. Говорит Гемора, умимай, откуда? То есть, в конце концов, ведь, возможно, дилма, возможно, шани, гаха, здесь отличается мишум, потому что сказали эти. То есть Гемора возвращается к самому первому простому пониманию. Говорит, возможно, здесь мы утверждаем, что дом проверен не потому, что мы можем по умолчанию утверждать, что человек, хозяин этого дома, проверил хомец. Нет, быть может, это потому, что в конце концов здесь некое подтверждение, потому что сказали эти. В конце концов, даже не кошерный свидетель, но в конце концов он ведь сказал, что дом проверен. Он показал нам, что дом проверен. Он утверждает, что дом проверен. Быть может, мы просто полагаемся на это свидетельство. Гемара, ату амиры дыганы миды маша шиитбэй. Ату разве амиры дыганы слова этих, то есть некошерных свидетелей, миды маша шиитбэй, какая-то, здесь есть дословно осязаемость, это можно как-то потрогать, другими словами, есть в этом какой-то смысл, какой-то вес. По умолчанию Гемора понимает, что нету в словах некошерных свидетелей никакого подтверждения вообще. И тогда, эламай, тогда что? Хазкосу и бодук, тогда мы возвращаемся к пониманию, что по умолчанию дом проверен. Тогда получается, что Барайта, которая сказала, что мы верим некошерным свидетелям о том, что дом проверен, на самом деле она отталкивается не от того, что мы им верим, а от того, что есть общее правило хизкато бадук, от того, что есть общее правило, что по умолчанию дом проверен. Говорит Гемара, если так, то Барайта сформулировано неправильно. Говорит Гемара, гай окольные мандим, коль батим бы хаскат будуким барбасарами байли, тогда гай, это формулировка барайты, гаколь наиманим, что мы всем верим, эта формулировка просто неправильная. Как должно было быть? Коля батим, все дома, бахазгад бдуким, по умолчанию проверены барбаспар 14 числа, мибайли, должно было быть формулировка барайты, которая объясняет, почему дом, который мы рассматриваем 14-го Нисана, он проверен, формулировка должна быть не потому, что есть свидетели, даже некошерные, которые показали, что он проверен. Не эта причина, это свидетельство равно нулю, то, что называется. А причина она в том, что мы можем утверждать по умолчанию, что хозяин его проверит, формулировка Барайта неправильная. Говорит, эламай, тогда как, а что тогда? Если мы хотим таки понимать Барайту дословно, что формулировка написанная была правильная, май, мишум амира деганы, мы вынуждены сказать, что это мишум из-за амира деганы, слова этих, то есть мы должны вернуться к самому первому простому пониманию и утверждать, что в конце концов есть здесь свидетельства, которые говорят, свидетели, которые говорят, что дом проверен, и именно на это мы полагаемся, то есть без этого свидетельства дом не проверен? Нет никаких подтверждений. Когда приходят какие-никакие, но свидетели подтверждают, что дом проверен, на их слова мы и полагаемся, утверждая, что дом 14 числа является по умолчанию проверенным, не по умолчанию, а по словам свидетелей. Вот так правильно будет сказать. Бра, ло амриганы, ло, мишум тившутмины, де энхас кособода. Говорит, а если так, если вся причина того, что мы говорим, что дом проверен, потому что есть, допустим, ребенок, который нам про это рассказывает, следовательно, ло амриганы не сказали эти, нету никакого вообще подтверждения, даже от ребенка никакого вообще подтверждения проверки. Ло, тогда нет, получается, дом по умолчанию не проверен. Говорит, а если так, тившутмины, выведя отсюда, выведя обратное, де энхас кособода, что по умолчанию нет у нас утверждения, что дом проверен. Нет такой хазаки, нет такой реалии, что по умолчанию дом проверен. Когда будет свидетельство, хоть какое-никакое свидетельство, тогда мы можем утверждать, что дом проверен. Пока никакого подтверждения нет. Из этой барайты мы можем вывести обратно, что по умолчанию дом не проверен. получается некий замкнутый круг. Если говорить, что мы основываемся на свидетельстве, тогда можно вывести, что без свидетельства дом не проверен. А если мы будем говорить, что свидетельство нам не помогает, а мы основываемся на том, что дом проверен по умолчанию, тогда формулировка Барайта неправильная. Зачем вообще рассказывать, что кто-то есть какие-то свидетели любые? Нет никого, все равно дом будет считаться по умолчанию проверенным. Как из этого выйти? Говорит Гемара. Ло. Леулам эймелеха хэскосу бодук. Нет, говорит Гемара, всегда я скажу тебе хэскосу бодук. По умолчанию мы можем утверждать не из этой барайты, а без фара. По умолчанию мы имеем право утверждать, что по умолчанию дом проверен. Человек, который приходит в дом 14 числа, утром, днем, он может утверждать, полагаться на то, что по умолчанию хозяин этого дома его проверил 13 ночью, как положено. Но что? Зачем здесь так нужны какие-то еще подтверждения? Вегаха бымаяскинен. Гаха здесь, бымаяскинен. Чем мы занимаемся? Здесь частный случай. Какой? Демухзаклан делободак. Мухзаклан, нам известно, делободак, что он, хозяин, не проверил. Это частный случай. Частный случай, частность его в том, что мы точно знаем, что хозяин этого дома его не проверял. Мы точно знаем, что он был в отъезде, например, мы точно знаем, что он занимался другими делами, мы прекрасно понимаем, что хозяин дома, на котором лежала обязанность этот дом проверить, его не проверял. И что тогда? В Кеамригана и пришли эти, вот эти некошерные свидетели, раб, женщина, малолетний ребенок, и сказали в Кеамригана, и сказали эти бадкины проверено. Они пришли и сказали, Раша поясняет, есть два объяснения в решении, но Раша здесь поясняет, они приходят и рассказывают, мы проверили. Да, хозяина не было дома. Действительно, хозяин проверить его не мог, он и не проверял. Тогда вроде как дом не проверен. Если приходит даже некошерный свидетель и рассказывает, что мы сами его проверили, мы имеем право на это полагаться. Говорит Гемара, что нам здесь сообщается, какой хидуш есть в этой барайте, какой закон нам барайта хочет сообщить, почему без этой барайты мы подумали не так. Мау де тейма, что бы мы сказали, что можно было бы сказать без этой барайты, ло лимны урабонан, что не верят им мудрецы, если бы не было этой барайты, мы бы сказали, в конце концов, допустим, малолетний ребенок, это не кошерный свидетель, так мудрецы не могут на него полагаться, если мы знаем, что хозяина не было дома в ночь с 13 на 14, а есть только свидетельство ребенка, например, который говорит, я проверил, я знаю, я видел, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда мы не можем на него полагаться, в конце концов, он не кошерный свидетель. Камаш Малан, дословно Камаш Малан переводится, сообщается нам, что что? Кейвен дебдикас хомец медерабонон в силу того, бдикас хомец, проверка хамца, медерабонон, это закон слов мудрецов, то есть вся обязанность проверять хамец, это обязанность, которую ввели мудрецы, почему мудрецы, а не Тора, поясняют Гемара, дебедеурайта, из Торы, бебитульбе алмасаги, потому что из Торы достаточно просто аннулировать то, что мы приводили на предыдущем уроке, что по Торе для того, чтобы не нарушить запрет о нахождении в моем владении хамца, квасного, достаточно его аннулировать, сделать битуль, от него отказаться, не быть его собственником, ни с какой стороны, по Торе я уже ничего не нарушу. Так получается, что если человек, как хозяин, правильно аннулировал хамец, проверка, это от начала до конца вся обязанность проверять, она из слов мудрецов, медеурайта, убитуль баалмасаги, по Торе достаточно просто аннулировать хамец. Соответственно, про что у нас здесь идет речь, что мы обсуждаем, какой вопрос мы должны выяснить, выполнена ли обязанность из слов мудрецов о проверке этого дома. Возвращает нам барайта, гимну рабонон бедерабонон. Поверили мудрецы, то есть положились мудрецы на свидетельство даже некошерного свидетеля, бедерабонон, в вопросе, который касается обязанности, которую ввели мудрецы. То есть мудрецы ввели обязанность проверять, и они же сказали, в рамках той обязанности, которую мы, мудрецы, ввели, проверять дом даже после того, что хамец аннулирован, мы готовы полагаться даже на тех, кто обычно кошерными свидетелями не является. Таким образом, получается, что из барайты нету доказательства, является дом проверенным или нет, но из того, что Гемора здесь склоняется в сторону, так Аллаха, склоняется в сторону той идеи, что по умолчанию дом проверен, так оно остается для Аллаха, что дом по умолчанию будет считаться проверенным, если нет никаких других источников сказать, что это не так. А барайта говорит про частный случай, что хозяина не было дома, и здесь мы верим даже не кошерным свидетелям о том, что дом проверим, потому что они сами, допустим, это сделали. Точка. Продолжает Гемара еще ряд законов, которые связаны с арендой дома в контексте, был ли он или не был проверен на отсутствие там хамца. Ибайлеу. Задается вопрос, ибайлеу, дословно, нужно было им, имеется в виду, у них был задан вопрос. У них, у мудрецов Талмуда, Бет-Мидраша, где они учились, был у них вопрос, возник вопрос. Какой вопрос? Гамасхир байт лехаверо, сдающий в аренду дом своему ближнему, бехаскат бадук, по умолчанию, что дом проверен. То есть есть некое понимание, сейчас мы разберем это более подробно, но есть некое понимание, что дом проверен. Я его беру в аренду, Сейчас не важно, когда это происходит, да, я заключаю договор, арендую квартиру, у меня есть четкое понимание, что эта квартира проверена на хомец, на отсутствие там хамца. У мацао я оказалась шейно бадук, что не проверено. Мау, что будет? Я снял квартиру, думал, что она, был уверен, что она проверена, оказалось, что она не проверена, то есть надо перепроверять. Мау, какой закон? Мигавы кемеках тоис ло. Является ли это сделкой по ошибке или нет? То есть могу ли я, допустим, я, любой арендатор, да, который арендовал дом с пониманием, что он проверен, а потом оказалось, что это не так, может ли на этом основании отменить, аннулировать сделку, сказать, что сделка была сделана по ошибке, то есть не были учтены моменты, которые предполагались, что они существуют. Сейчас мы немножечко это объясним, про что идет речь, в каких рамках мы говорим. Есть, в принципе, в Торе, когда мы говорим про денежные отношения, а аренда дома – это денежные отношения, несомненно. Есть закон, который называется тнай. Тнай – это условие. То есть, по идее, любую сделку, которая связана с деньгами, можно обусловить. И условия, по большому счету, могут быть практически любыми все то время, что они не противоречат законам Торы, например, закону о риби. Там нельзя давать деньги в рост. Понятно, что я не могу обусловить сделку. Допустим, я сдаю кому-то ссуду, я не могу поставить там условия при условии, что будет возвращение. Допустим, даю 200, а получу 250. Это деньги в рост, это запрещено. Но когда нет запрета Торы в том, что я хочу сделать, со своими деньгами человек может сделать все, что угодно. Он может продать, он может купить, он может обусловить и поставить практически любые условия, которые будут регулировать ту или иную сделку. Поэтому понятно, что если я снимаю квартиру, или кто-то снимает квартиру, я прописал в договоре, квартира берется мной в аренду при условии, что она проверена. А если она не проверена, то сделка об аренде не имеет силы, я имею право это прописать или даже проговорить, если я правильно это сделал. Есть законы, как правильно ставить условия, но если я сделал такое условие, и мой вторая сторона арендодателя с этим условием согласился, тогда условие имеет силу. Если по факту оказалось, что дом не проверен, конечно же, мы можем сделку аннулировать. Это однозначно. Здесь речь идет, что не было четко поставленного условия проверенный дом. Но по умолчанию понималось, что, что дом проверен. Так понимал по умолчанию арендатор, что дом проверен. Ну, например, человек приезжает из-за границы в Израиль и договаривается о том, что снимает квартиру на Песах. Для Песаха, ровно на Песах. По умолчанию он понимает, что тот, кто ему сдает квартиру, если уж он в их договоре присутствует понятие, что квартира сдается на Песах, то я как арендатор понимаю, что, наверное, она проверена. Да? А потом оказалось, что это не так. Вопрос, является ли достаточной причиной, достаточно веской причиной утверждать, что как будто мы обусловили проверку дома, и я на этом основании могу отменить сделку, сказать, я не брал в аренду квартиру, которая не проверена, потому что я имел в виду, я предполагал только арендовать квартиру, которая проверена на отсутствие там хамца. Вот это вопрос Гемуры. Вот это вопрос Гемура. Можно ли на этом простом понимании, что на основании простого понимания, что квартира, скорее всего, проверена, отменить сделку, если оказалось, что это не так? Про это говорит Гемура. То шма. Иди случай. Иди слушай. Отвечает Гемур на этот вопрос. Дом Рабая, сказал Абая. Ломи бае бе атра дело яйвей агра уботку днихали и не шлики уму митцва бе гуфа и запятая. Говорит Абая, ломи бае не нужно, то есть не нужно говорить. Это понятно, ясно и понятно. Бе атра, что если речь идет про место, атра это место. Дело яйвей агра уботку, что нет такой практики. Дело яйвей не дают агра зарплату уботку, то есть нет практики нанимать за деньги кого-то, чтобы проверить. Принято, что каждый проверяет свое жилище сам. Да. Нет такого места, так оно обычно. Нет такой практики нанимать человека, который проверит мой дом. Я обычно делаю это сам, любой человек, который живет там, где он живет, он свое жилище проверяет сам. То есть в таком месте, говорит Абая, понятно, что не может быть не факт того, что дом не проверен причиной отменить сделку. Почему? Да нихали или иниш, однозначно нихали. Согласен человек по умолчанию, нихали или иниш, удобно человеку, ликьюмы митцва, выполнить митцву бугуфей, дословно своим телом, то есть своими руками, своими усилиями. Я не могу прийти и сказать, я не готов проверять этот дом. По умолчанию мы утверждаем, что любой стандартный человек готов и хочет выполнить митцву. В конце концов, это ведь не стоит денег, потому что мы говорим про то место, где каждый проверяет свой дом сам. Да, я не могу прийти к арендодателю и сказать, я думал, что он проверен, отменяем сделку. Он говорит, нет, он не проверен. И как раз наоборот, мы уверены, что тебе, арендатору, удобно и комфортно проверить самому, потому что любому еврею нихали, удобно ему и понятно ему, и комфортно ему выполнить митцву своими руками, своим телом. Элла, продолжает Абая, более того. Афилу баатра, даже в том месте, дияеви агроуботку, что принято давать деньги кому-то, чтобы проверить, то есть нанимать специального человека, который проверит мой дом, даже в таком месте ни халили и ни шли киу митцвы мамонь. Даже в таком месте комфортно, удобно человеку, и человек согласен по умолчанию ли киу митцвы выполнить заповедь бы мамонь своими деньгами. То есть даже если факт того, что дом не проверит, возложит на арендатора дополнительные расходы, потому что мы находимся в таком месте, где надо нанять кого-то специального человека, который проверит мой дом, и так и будет сделано, я кого-то найму, у меня будут дополнительные расходы, даже эти расходы по умолчанию мне удобны, я по умолчанию с ними согласен, и поэтому вот эти расходы не могут быть причиной отменить сделку об аренде дома. Пример тому, как работает это правило «нихали нишли кюмицы мамойны», что человеку по умолчанию он согласен выполнить заповедь, даже имея какие-то, быть может, затраты. Например, если я прихожу в синагогу, и я еще не накладывал тфилин сегодня. Значит, чей-то тфилин, явно чей-то, не мой, явно чей-то. По умолчанию я могу им воспользоваться. Человек его оставил и не написал там, не трогайте, нельзя, не запер нигде, он просто лежит. По умолчанию я могу им воспользоваться. По умолчанию можем утверждать, что человек, хозяин этого тфилина, готов предоставить свое имущество, хотя так или иначе тфилин изнашивается немножко, все равно он готов предоставить свое имущество для того, чтобы другие евреи могли выполнить мицву. Нечто подобное правило работает здесь по умолчанию, даже когда надо немножко заплатить кому-то, чтобы проверить дом, ни халили и ни человек согласен по умолчанию выполнить мицву, даже имея какие-то затраты, тогда это не, соответственно, это не будет являться причиной отменить сделку об аренде даже непроверенной квартиры, если я думал, что она проверена. Точка. Рад Гемара, возвращаясь к теме, которая упоминалась выше вкратце, сейчас чуть-чуть подробнее, по поводу того, с какого времени хамец запрещен. Ведь здесь есть интересная вещь. Песах начинается в ночь с 14 на 15 Нисана. Но мы уже упоминали, что на самом деле запрет на наличие в моем доме хамца, квасного, и тем более на употребление хамца в пищу или извлечение из него выгоды, он вступает в силу раньше. Когда мы сейчас будем разбирать и смотреть, откуда это учится. Тнан гатам. Учили там, мишна в другом месте. Наносом. Раби Мейр омер, охлин коль хамеш весурфим бетхилат шеш. Раби Юда умер, охлин коль арба, ветулин коль хамеш, весурфим бетхилат шеш. Переведем, что здесь написано, и разберем. Вначале перевод. Нана там, учили там. Раби Мейр говорит, охлим коль хамеш, кушают все пять. Что такое пять? Мы смотрим, имеется в виду пять часов. Сурфим и сжигают бетхилат шеш, в начале шестого часа. Раби Юда говорит, охлин коль арба, кушают все четыре часа. Вы тулин коль хамеш, весь пятый час тулин подвешивают, то есть уже не кушают, но еще не сжигают. Вы сурфин бетхилат шесть, сжигают в начале шестого часа. Давайте объясним, что такое 4, 5, 6, про что идет речь. Мы говорим про то время, когда надо сжигать хамец, и про то время, до какого времени можно его кушать или извлекать из него выгоду. Когда написано здесь 4, 5 и 6, имеется в виду 4 часа, 5 часов и 6 часов. Но не 4 часа, как сегодня на циферблате 4 часа дня, например, или 5 часов вечера, имеется в виду так называемый световой день, имеются так называемые временные часы. То есть световой день условно разбивается на 12 частей. 1/12 светового дня называется временной час. Это довольно подробно, наверное, разбиралось в Масехте Брахот, когда учили законы окончания времени чтения Шма Исраэль, окончания времени, начало и окончания времени молитвы. Там это подробно довольно объясняется, понятие временной час. Значит, 1/12 в нашем контексте светлого времени суток, это называется дневной временной час. Соответственно, 6 часов, когда кончается 6-я часть, это полдень. Ровно половина светового дня. Значит, мы знаем, мы увидим чуть ниже источник, что запрет на нахождение квасного в моем владении и, соответственно, запрет на то, что нельзя его кушать, нельзя извлекать из него выгоду, по Торе вступает в силу с полудня. Но при этом понятно, что если мы, когда уже наступил полдень, мы начнем беспокоиться о том, чтобы убрать хамец из нашего дома, будет уже поздно. Мы не успеем это сделать, наступит время, когда хамец уже запрещен, и мы что-то нарушим. Поэтому мудрецы сделали некую ограду закону. Про это здесь мы говорим. Раби Мейр говорит, кушают все пять. То есть до конца пятого часа, то есть за час до вступления в силу времени, когда запрещено есть хамец, кушать хамец нельзя. Весорфин бетхилат шеш, и начинают сжигать в начале шестого часа. То есть за час до того, что вступает в силу запрет из Торы, надо начинать его потихоньку сжигать, чтобы успеть сжечь до конца шестого часа, то есть до полудня. Это мнение Раби Мейра. Раби Юда сражает чуть больше. Раби Юда говорит, говорит, охлин коль арба, кушают все 4 часа. То есть кушать хамец может только до конца 4 часа, то есть до конца 3 светового дня. 4 часа это 3 от 12. До конца 1 3 светового дня хамец можно кушать. Тулин коль хамеш, 5 час. Тулин, это словно хамец в подвешенном состоянии. То есть кушать уже есть уже нельзя, но еще можно из него извлекать какую-то выгоду, продавать или как-то получать из него какое-то удовольствие. В Сурфим сжигаем бетхилат шеш. А сжигать начинаем в начале 6 часа. Здесь Раби Иуда согласен с Раби Мейером. То есть они спорят, можно ли есть хамец с конца 4 до начала 6 часа. По первому мнению можно, а по мнению второму мнению Раби Иуды уже нельзя. Но как бы то ни было, продолжает Гемара. Декуля алма, мия хомец мишеш шаот валимала осур. Декуля алма, по всем мнениям, мига, по крайней мере, по всем мнениям, в любом случае, хамец, хамец, квасное хамец, мишеш шаот валимала асур. 6 часов и дальше запрещен. То есть с полудня и ниже, с после полудня 14-го Нисана, канун Песаха. Песах еще не наступил, еще полдня до Песаха. Но уже с полудня 14-го Нисана хамец запрещен, говорит Гемара, меналан. Откуда? Вопросительный знак. Откуда мы это знаем? Где в Торе мы видим, что хамец запрещен с полудня? Потому что в простом понимании Песах начинается с 15-го Нисана вечером. Да, но с 14 на 15 хамец почему-то запрещен на полдня раньше. Тому нужен источник, меналан. Откуда мы это знаем? Задает Гемара такой вопрос. Омар Абая, говорит Абая. Трей край ктивы. Два пасука, край это пасук, стих, два пасука написано. Ктив, написано, первый пасук. Шиват ямим сеор ло ямаце бебетехем. Семь дней, сеор это закваска, хамец, ло ямаце не будет находиться бебетехем в ваших домах. То есть семь дней хамец не должен быть у меня дома. Раз. В ктив и написано. Ах, бьем решен, однако, или только, бьем решен в первый день, «Ташбиту сеор мебетехем». «Уничтожьте, уберите сеор хамец из ваших домов». Получается противоречие. Если мы говорим, начнем со второго пасука, что в первый день надо хамец уничтожить, значит, есть кусочек первого дня, когда хамец еще у меня. Но с другой стороны написано, что все семь дней хамца уже не должно быть в моих владениях в моем доме. Гакейца, каким образом? На какую мысль это нас наводит, говорит Гемара? «Леработ арбаасар лебиюр». Добавить 14 Нисана в контекст уничтожения. То есть то, что написано в первый день уничтожения хамец, не имеется в виду первый день Песаха, а имеется в виду день, предшествующий Песаху, 14 Нисана. И тогда мы можем понять, что первый день это 14 Нисана, 14 Нисана мы уничтожаем хамец и уже не имеем права иметь его во владение. Это канун Песаха. И тогда все 7 суток Песаха остаются в... действует закон о том, что хамец не должен быть в нашем доме. Так Гемора доказывает, на первый взгляд, что хамец уже с 14-го Нисана запрещен. Тогда это вопрос в Эйма. Говорит Гемора, скажем, допустим, предположим, «Ле работ ле ле хамеша асар ле бьюр». Десал, когда это хамина ямим ктив ин, ямим ктив ямим ин лейлот ло. Камашмалан афилу лейлот. Говорит Гемара, ну, Эйма, быть может, все еще это не доказательство, что надо уничтожать хамец 14-го Нисана днем. Почему? Потому что, быть может, басук, который добавляет какое-то время, что хамец надо уничтожить раньше, имеется в виду лейлель хамеша асар лебиюр, добавить ночь 15-го Нисана для уничтожения хамца. Почему? Да салка да это хамина, дословно, салка да это хамина могло подняться в сознание, прийти в голову, могли предположить Амина и сказать, «Ямим ктив», ведь написано, 7 дней не будет. «Ямим ктив», 7 дней не будет у тебя квасного дома. «Ямим ин», дни, да, «Лейлот ло», ночи нет. То есть, быть может, когда написано в Торе, 7 дней не будет у тебя квасного, первый день из этих 7, это когда? Это с утра 15-го Нисана, а ночь с 14 на 15, быть может, там хамец мог бы находиться у меня дома. И поэтому написано, что надо хамец уничтожать раньше. Но не раньше с 14-го Нисана, а раньше, возможно, имеется в виду в ночь с 14 на 15, уже в Песах. Говоря, нет, такого быть не может. Извините. Камашмала на фюрилот. Нам сообщается, Камашма сообщается нам, что даже ночью с 14 на 15 уже есть обязанность от хамца избавиться. То есть, вот такое предположение. Быть может, получается так. 14-го Нисана хамец трогать не надо, все нормально, пусть будет. Наступает ночь 15-го Нисана, так как пасук говорит, что хамца не должно быть. С утра 15-го Нисана, на первый взгляд, могла возникнуть предположение, что, так, соответственно, всю ночь хамец еще может быть до утра 15-го Нисана. Говорит нам Гемара, нет, с начала ночи 15-го Нисана мы учим из пасука, что его быть уже не должно. Говорит Гемара, гагу ло ицтрихли. Это не нужно. То есть такого предположения возникнуть не могло. Не могло возникнуть предположение, что ночь 15-го Нисана еще можно было бы держать хамец у себя дома, что есть специальный пасук, который исключает это предположение. Почему? Дега иткиш ашбатат сеор ляхилат хамец, ваахилат хамец ляхилат маца. Запятая. Иткиш ашбатат сеор ляхилат хамец, ваахилат хамец ляхилат маца. Иткиш значит объединено, есть некое равенство между ашбатат сеор, обязанностью уничтожить хамец. Есть равенство между обязанностью уничтожить хамец ляхилат хамец, равенство к запрету его кушать. То есть тогда, когда нельзя его есть, вот тогда его уже надо уничтожить. Ваахилат хамец, а запрет есть хамец, употреблять его в пищу, он, в свою очередь, есть равенство между обязанностью есть мацу. То есть тогда, когда надо есть мацу, уже нельзя есть хамец, то есть кушать мацу надо, равно нельзя есть хомец, равно надо уничтожить хомец. Это происходит одновременно. Эти все вещи, они идут через знак равенства. Это называется иткиш, они объединены. Где это написано в Торе? Ашбатат сеор, уничтожение хамца, ляхилат хамец, оно объединено с запретом на поедание хамца. Дектив, как написано, шиват ямим, шеор лои мацебы бетехем, 7 дней закваски не будет в ваших домах. Киколя ухель махмец ванекрита, потому что каждый, кто будет есть хамец, будет у него ванекрита наказание каре. То есть в одном пасуке написано «уничтожьте квасное», и там же, в том же стихе написано, что нельзя его есть. То есть когда его нельзя есть, вот тогда его уже надо уничтожить. Ваахилат хамец, запрет на употребление хамца в пищу, ляахилат маца, он приравнен к обязанности есть мацу. Дехтив, коль махмецет лотохэло, бухом мушотвахэм тахлу мацот. Написано, никакую закваску, никакой хамец не ешьте во всех ваших владениях, во всех ваших местах заселения, бухом мушотвахэм, тахлу мацот, кушайте мацу. То есть тогда, когда надо есть мацу, уже нельзя есть хамец. И продолжим формулу, а тогда, когда нельзя есть хамец, хамец уже должен быть уничтожен. А когда надо начинать есть мацу? В эктив написано, бейбе маца про мацу, баэрев тахлу мацот. В ночью ешьте мацу. То есть в ночь на 15 Нисана уже надо есть мацу. Если уже надо есть мацу, значит уже нельзя есть хамец. А если уже нельзя есть хамец, значит уже он должен быть уничтожен. Таким образом, не могло возникнуть предположение, что в ночь на 15 Нисана хамец еще имел бы право находиться в нашем владении. И тогда пасук, который говорит, что надо уничтожить хамец раньше, чем начало Песха, к чему это может относиться? К 14 Нисана. Отсюда мы учим, что хамец надо уничтожить уже 14 Нисана. Только что мы еще не выяснили, когда 14 Нисана. Говорит Гемара, ВМ или работали лель юдалит лебьюр. Давайте добавим, ВМ, скажем, добавим, но с 14 Нисана для уничтожения хамца. Быть может, надо уничтожить хамец не 14 Нисана днем, в полдень, а 14 Нисана ночью, то есть в ночь 13 на 14. Если мы говорим, написанное в Торе, в первый день, имеется в виду первый предыдущий день 14 Нисана. Когда начинаются сутки 14 Нисана? С 13 на 14. Так сразу же в ночь с 13 на 14. Надо уже уничтожить хамец. Говорит Гемара, нет, бьем ктив. В день первый. Это надо делать явно днем. А если днем, эйма мецафра, скажем тогда, с утра, как только появился столб зари, утром 14 Нисана, сразу же начинается тот самый Йом Ришон, тот самый первый день, который мы трактуем как канун Песаха, сразу же надо уничтожить хамец. Гемара, ах, хилек. Слово ах, только или однако, хилек. Разделила. Объясним, что объясняет Раша. Написано, не написано в первый день, то есть 14 Нисана, уничтожьте хамец. Написано «Ах, бьёма решён», а только или однако в первый день уничтожьте хамец. Говорит, приводит Раша. Когда в Торе написано «Ах, это только или однако», или «Рак, это только», это всегда является то, что называется «миют». «Миют» — это некое ограничение. То есть если бы не было этого слова, то понимание было бы более широким. а в контексте которого он написан. То есть, если бы не было слова «ах», тогда мы бы понимали день первый максимально широко, то есть с утра 14-го Ниссана, когда написано «ах», это сужает понимание первого дня, называется «мьют», сужение понимания контекста, который мы сейчас учим. Тогда получается, что мы должны прийти и понять, что не весь день 14-го Ниссана должен уничтожать хамец, а только его часть. Какую часть? Говорит Раш, логично предположить, половина. Если мы должны решить, какая часть она включена в обязанность, вернее, в запрет на нахождение у нас хамца, а какая часть не включена, логично все поделить, ровно половину. Поэтому отсюда мы учим, что половина дня 14-го Ниссана, она все еще разрешена в нахождение хамца квасного в моем владении, а с полудня и ниже 14-го Ниссана хамец уже должен быть уничтожен. Это первый источник этого закона. Ниже будет еще ряд источников. Здесь мы сегодня поставим запятую в этом сейчас. И Безрат Ашем, когда начнем Давгей, мы уже начали его, мы продолжим вот эту тему, где у нас в Торе есть источник, что хамец должен быть уничтожен с 14-го Ниссана в полдень, и не раньше, но и не позже. Спасибо за внимание. Всего хорошего, до встречи.